Мы подготовили вопросы, чтобы будущие интеллектуалы меня опозориться. Первый вопрос. Кто же такие попаданцы?
Ну, термин, конечно, звучит смешно, но сама идея человека, угодившего в другое время или вовсе в другой мир и пытающегося обустроить место, куда он попал, к лучшему, ну, по крайней мере, к лучшему в своем представлении. Эта тема очень давняя. Ну, в заголовке моего выступления упомянут «Янки при дворе короля Артура», но я совершенно не уверен, что это первое произведение на эту тему, просто это самое раннее из попадавшихся мне на глаза, но я думаю, что читали практически все присутствующие, поскольку, как очень многие классические произведения, оно с годами перешло в раздел детской литературы, и ну, в школьную программу вряд ли входит, а вот в список литературы, рекомендованной школьникам, вошло ну, еще до моего рождения. И вот этот самый Янки действительно очень многое сделал для изменения общества, но в конечном счете общество вернулось в прежнее состояние, иначе товарищу Клеменсу было бы довольно трудно объяснить, почему, собственно, от трудов этого Янки ничего не осталось. Надо сказать, что с тех пор в литературе о попаданцах найдено несколько объяснений того, как можно изменить мир и в то же время сохранить сам факт своего провала в прошлое, то есть почему измененный мир в то же время остался таким, из которого вы попали в прошлое. Но я лично интересуюсь литературой о попаданцах по двум причинам. Ну, во-первых, меня как раз как человека, достаточно тесно связанного с политикой уже лет 30, весьма интересует, в какой мере человек может повлиять на общество и в какой мере исторические процессы не зависят от отдельных личностей. Ну, а во-вторых, я сам себя ощущаю попаданцем, пытающимся изменить к лучшему тот мир, куда я попал 9 декабря 1952 года.
А в книжках-то что они пытаются в основном изменить? А вот, нет, Янки провалившийся, он им там технологический прогресс устраивал. Они все про прогресс?
Нет, вы знаете, очень по-разному. Очень многие авторы книг о попаданцах не пытаются силами своих героев радикально изменить мир, человек просто остается на том месте, куда попал, действует, исходя из своих знаний и опыта, не пытается рассказывать другим, что случится. Ну, а дальше возможны варианты. Вот, например, герой романа Николая Берга Лёша, как угодил в рядовые в начале Великой Отечественной войны, так и служит, и не пытается никому ничего объяснять, просто поскольку у него в голове есть что-то из опыта, накопленного этой войной, то действует он чуточку лучше тех, с кем сражается бок о бок, и это им всем помогает. А вот, например, как раз перед выездом сюда я перелистывал в очередной раз один из романов любимого мною автора под псевдонимом Комбат Найтов. Смотрел, конкретно смотрел книгу «День не задался». Там человек проваливается в прошлое, в тело летчика-истребителя. И поскольку провалившийся тоже летчик-истребитель, только с навыком более поздних войн и, естественно, значительно лучше разбирающийся в технике, то он дает разным людям те рекомендации, что, так сказать, соответствуют его текущему уровню, ну и сам его уровень поднимается по мере его личных успехов и по мере того, как срабатывают его рекомендации. Случаи, когда попаданец сразу прорывается на самый верх и начинает подробно объяснять товарищу Сталину, почему надо ввести промежуточный патрон и расстрелять Хрущева.
А Сталин конспектирует, да, конспектирует.
Да.
Говорите помедленнее.
Такое тоже было, но это мода скорее 90, лихих 90-х, когда люди пытались книжным всемогуществом хоть как-то компенсировать нашу тогдашнюю практически поголовную беспомощность, поскольку мы тогда угодили в обстановку, в которой большая часть народа вообще не понимала, что и как делать. Но, конечно, это тогда было нужно, чтобы поддержать в обществе хоть какой-то уровень оптимизма, но сейчас это уже просто вышло из моды. Ну, во-первых, в чисто литературном плане играть, имея на руках 8 тузов, как-то не очень интересно. То есть в чисто литературном отношении очень быстро исчерпались вариации сюжета, способные вызвать у читателей серьезный интерес. Любители этого жанра знают уже чуть ли не наизусть все сюжетные повороты, возможные на этом пути. Ну и во-вторых, по мере того, как наше общество начало в реальности приходить в более-менее боеспособное состояние, боеспособности в книгах требуется все меньше.
В нашем детстве главные попаданцы были в произведении «Таинственный остров», где вот с нуля там что-то строить. Было интересно.
Ну,
а
не
эти,
совсем.
А эти-то что завозят?
Дело в том, ну, что касается «Таинственного острова», то там люди все-таки действовали в своем времени, причем действовали фактически без окружения, на которое могли влиять. Единственный, кто там может считаться попаданцем, это разве что принц Дакар, который постоянно снабжает главных героев какими-нибудь штучками, выходящими за пределы доступной в тот момент техники. Ну, а нынешние, ну вот, скажем, у Романа Валерьевича Злотникова есть два крутых бизнесмена, прошедших через эту самую закалку лихими 90-ми. Один из них попадает в тело малолетнего Федора Борисовича Годунова. Вот. Ну, надо сказать, что цикл «Царь Федор» получился действительно весьма интересным. Другой попадает в тело генерал-адмирала Алексея Александровича Романова. Причем оба эти человека интересны тем, что они, в общем-то, не пытаются внедрять какие-то технические новшества просто потому, что сами о технике знают не очень много, они другим занимались. Они занимаются в основном организационными вопросами. Они формируют вокруг себя среду, благоприятствующую практическому творчеству, то есть созданию новой техники, созданию новых организаций. В этом плане, кстати, замечу, что вообще в отечественной альтернативистике, то есть изучению возможных исторических альтернатив, долгое время главной была тема «Мир царя Михаила». То есть что произошло бы, если бы Николай Александрович Романов передал власть брату Михаилу не под давлением организаторов государственного переворота, а тогда в государственном перевороте соучаствовала верхушка тогдашнего парламента, командующие почти всеми фронтами, куча крупных бизнесменов, которые все это финансировали, и противостоять их соединенной воле было довольно трудно. Но что было бы, если бы эта передача состоялась раньше? Ну, я уже не говорю о том, что Михаил считал себя еще менее пригодным для роли императора, чем Николай, и даже для того, чтобы избавиться от самой возможности попасть на престол, женился на русской подданной, да еще и разведенной, что по тогдашним законам автоматически исключало его из числа возможных кандидатов в императоры. Но даже если бы предположить, что он согласился бы с волей брата, все равно большая часть исследователей приходит к выводу, что это могло помочь только если бы передача власти состоялась до кровавого воскресенья 22 января 1905, ну, по юлианскому календарю 9 января. После того было запущено столько необратимых процессов разрушения тогдашней власти, что никакая императорская команда не могла бы с этим справиться. Но почему я вспомнил царя Михаила? Потому что его восшествие на престол автоматически улучшило бы климат для технического творчества в стране. Он, в отличие от Николая, искренне увлекался новой техникой не только в качестве потребителя, но, скажем, именно он заразил Николая любовью к поездкам на автомобилях, но Николай всегда ездил с водителем, а Михаил водил машину сам. Вот. И вот просто от того, что все чиновники знали бы, что дав ход какому-то крупному изобретению, можно, если изобретение окажется удачным, получить награду, а то и внеочередное производство в чин, если бы все тогдашние промышленники и купцы знали, что профинансировав новое изобретение, можно получить статус поставщика императорского двора, ну а это примерно то же, что в советское время знак качества, а в наши дни одобрено Роснадзором, то сама обстановка в стране стала бы резко способствовать всевозможным новым разработкам. И вот у Злотникова как раз в этих двух циклах «Царь Федор» и «Генерал-адмирал» очень ярко показано именно создание вот этого нового климата в стране, более способствующего движению вперед. И для меня это, естественно, очень актуально, поскольку я, как публицист, постоянно указываю на то, что в нашей стране препятствует массовому творчеству. Ну, кстати, должен сказать, что художественному творчеству обстановка в стране тоже изрядно препятствует, поскольку деньги, предназначенные государством для творчества, тратятся в основном на творчество. Но это отдельная тема.
Технический вопрос. Я вот когда-то ходил в эзотерические кружки, и там всех массово погружали в прошлое, определяли, так сказать, из кого ты реинкарнировал, кладут даму на стол, кто ты? А говорит, я египетский жрец. В прошлой жизни ты был египетским жрецом. Меня все время интересовало, почему она не говорит по-египетски, а по-русски. А вот этот переселившийся Федора, его что там, сразу не поймали? Или он язык выучил?
Он довольно быстро выучил тогдашний язык. Причем, поскольку Федора он попал в тот момент, когда тот был тяжело болен, ну, так сказать, ослабленная личность легче уступает место новой, то у него было время для освоения тогдашнего языка. Ну и кроме того, он еще был достаточно мал, чтобы на его языковые огрехи не обращали особого внимания. Но по большей части авторы книг о попаданцах решают подобные проблемы частичным сохранением личности реципиента. То есть вы попадаете не в полностью пустой мозг, а в мозг,
мозговой слизи.
Да, в мозг, где сохранены те навыки, что по ходу сюжета вам понадобятся.
Подселенец такой.
Да.
А еще технический вопрос. Вот они там занимаются организацией всего. Они не додумались научиться мылом мыться, нет? Гигиену повысить, рождаемость?
Было и такое. Ну, в частности, тот же царь Федор у Злотникова этим занимается очень активно и целенаправленно.
Всех моет?
Ну, надо сказать, что тут его гигиенические навыки попали на благоприятную почву. Если бы он попал примерно в то же время, но в Западную Европу, ему было бы намного хуже. Ну, надо сказать, что в Западной Европе где-то до раннего Средневековья сохранялись гигиенические традиции, унаследованные от греков и римлян, но дальше начались проблемы. Эпидемия чумы, помимо всего прочего, покончила с публичными банями, поскольку любое скопление народа во время эпидемии крайне опасно. Потом, когда попытались эту традицию как-то возродить, оказалось, что значительная часть лесов тамошних уже сведено на топливо, дрова стали дефицитом, и позволить себе разогреть достаточно воды, чтобы искупаться, могли далеко не все. Ну а дальше, как водится, сделали из малой нужды большую добродетель, и врачи срочно придумали теорию, что мыться вообще вредно. Ну, надо сказать, что тогдашняя медицина – это нечто с нынешней точки зрения совершенно жуткое и невообразимое. Но в рамках тогдашних медицинских теорий предположение о том, что мыться вредно, выглядело вполне естественным. Вот, на Руси, во-первых, благодаря значительно меньшей плотности населения, большая часть эпидемий глохла, не развившись всерьез. У нас, собственно, первая серьезная эпидемия чумы состоялось на рубеже 18-19 веков, когда была достигнута нужная для этого плотность населения хоть в нескольких регионах. В частности, в моей родной Одессе до сих пор есть гора Чумка. Это насыпь поверх тел умерших от чумы в начале XIX века. Но за пределы Одессы чума не распространилась, просто не находилось для нее достаточной почвы. Вот. Плюс к тому, дров хватало, и проблем с тем, чтобы искупаться в горячей воде, соответственно, не было. Так что особых усилий для улучшения гигиенической обстановки тому же Федору Борисовичу Годунову прилагать не пришлось. Так, хватило личного примера.
На моей памяти только гражданин Рокчеев русских мыться заставлял, поэтому проклят навеки.
Это одна из множества легенд о нем. Дело не в том, что он заставлял мыться. Мылись люди вполне самостоятельно. Проблема была в том, что он, когда командовал военными поселениями, пытался ввести там жесткий график, в том числе добивался, чтобы и купаться все ходили в одно и то же время. А это было крайне неудобно, поскольку все-таки хозяйство у людей было разное, соответственно, синхронизировать свободное время было технически очень трудно.
Многие, кстати, опаздывали на построение.
И это тоже. Кстати, должен сказать, что военное поселение – это, в общем, попытка воплотить нечто вроде казачества, но вдали от границы. Казаки же – это, по сути своей, иррегулярные пограничные войска. Иррегулярные, поскольку они находятся не в строю, а кормятся своими трудами и мобилизуются только при необходимости. Но это все-таки войска, поскольку они часть снабжения получают от государства и в какой-то мере подчиняются общегосударственным приказом. Так вот, это была попытка сделать нечто подобное, но вдали от границ. Попытка провалилась, поскольку вдали от границ такой образ жизни просто не имеет смысла. Но, к сожалению, похоже, что это невозможно было предсказать заранее до проведения соответствующих экспериментов.
Авторов, судя по всему, больше одного данной темой занимается. Кто является королем данного жанра?
Ну, лично в моей библиотеке авторов, пишущих на эту тему, уже давно за сотню.
Только наши или враги тоже не теряются?
Ну, в последнее время читаю почти исключительно наших. Хотя, кстати, на Западе, пожалуй, самым известным после Марк Твена считается «Lions Sprague de Camp», роман «Доскроется тьма», написан в 1938 году. Там современный автору историк попадает в поздний этап развития западной части Римской империи, где-то за лет 10, по-моему, до нашествия варваров, и, зная, каким последствиям это нашествие привело, пытается организовать заблаговременно отпор, что ему, в общем-то, и удается. Вот, но я читаю почти исключительно наших авторов на эту тему, поскольку, как уже говорил, это пересекается в значительной степени с моей работой. Из тех, кого читаю, лично мне более всего понравились Михаил Александрович Михеев. Ну, у него чисто попаданческих книг немного, так сходу вспоминается только цикл «Адмирал». Михаил Алексеевич Ланцов, кстати, с ним я долгое время переписывался и даже несколько дискутировал на одном из форумов по этой тематике, но недавно он оттуда ушел и даже стер всю свою ветку, а жаль, потому что дискуссии там шли бурно, и в результате на этой ветке накопилось множество интересных исторических и технических данных. И уже упомянутый мною автор под псевдонимом Комбат Найтов. Вот эти три мне представляются, пожалуй, лучшими, хотя есть еще много других, мало уступающих им. Ну, а есть несколько авторов в свое время бешено популярных, а сейчас вызывающих разве что насмешки, скажем, Конюшевский с его циклом «Попытка возврата». Когда-то был бешено популярен, а сейчас этот цикл упоминают именно как пример игры с 8 тузами на руках.
А Юрий Петухов не отличился? Не?
Вы знаете, популярного этого автора я не читаю вообще. Я не знаю, хороший он или плох. В целом,
он
просто он как-то первые же попавшиеся на глаза его тексты оказались совершенно несовместимы с моими стилистическими вкусами. Поэтому я даже не вникал в то, что он пишет, просто пару страниц полистал и понял, что это абсолютно не мое. Знаете, есть вообще очень много авторов, которые, на мой взгляд, очень хороши, но абсолютно не мои. Которых вот я могу читать с большими усилиями над собой. Это вовсе не означает, что все эти авторы плохи, это просто означает, что у меня другие привычки, несовместимые с ними. Поэтому оценивать того же Петухова я не могу, но вот стиль у него не мой.
Он был чудовищный. Завершающий вопрос. А в настоящее время я с ваших слов понимаю так, что жанр пик популярности прошел. Катится к закату или свежие перспективы отверзлись?
Вы знаете, сейчас, насколько я могу судить, все больше доля попаданцев идет не в наше прошлое, а в какие-нибудь параллельные миры. Миры с иными физическими свойствами, например. Миры, где возможна та или иная форма магии, но, правда, грань между магией и техникой вообще довольно размыта. Еще Артур Кларк отметил, что с точки зрения людей, находящихся на каком-то уровне технологии, существенно более высокий уровень технологии всегда будет казаться магией. И вот, скажем, когда мы читаем о каком-то маге, сознательно разрабатывающем новые заклинания путем интеграции нескольких старых, это что, чистая магия или уже технология? А таких довольно много. Но вот судя по тому, что доля попаданцев в фэнтези, а не в твердой научной фантастике, растет, очень похоже на то, что действительно наше общество сейчас уже меньше нуждается в поднятии массового оптимизма через переигрывание старых событий. Мы уже дозрели до того, чтобы переигрывать не прошлое, а будущее. Чтобы, опираясь, опять же, на свои знания, умения, навыки, на ресурсы и личности, и всего общества, менять к лучшему тот мир, в котором мы находимся. И вот то, что действительно очень многое из массового попаданчества уже выходит из моды, и, скажем, третья книга Андрея Феликсовича Величко из цикла «Наследник», заключительная книга, насколько я знаю, так на бумаге и не вышла, а существует только в интернете. И то, что, допустим, пятая книга цикла Алексея Кулакова «Пограничник» вышла через, по-моему, 3 или 4 года после четвертой, причем в этой книге главный герой уже опирается вовсе не на опыт, принесенный из наших времен, а исключительно на опыт, накопленный уже по новому месту и времени жительства. Это, на мой взгляд, действительно показывает, что пик популярности попаданчества позади, ну и учитывая, при каких обстоятельствах этот жанр стал у нас бешено популярен, меня это радует, хотя я сам большой любитель этого жанра еще до того, как его популярность стала массовой.
Вопросы?
Анатолий Александрович, спасибо за ваше выступление. Вот такой вопрос. Значит, лет за 5 еще до украинских событий, когда как бы ничего не предвещало, книжные полки вот в магазинах уже были наполнены вот в отделе фантастики с таким, ну, книгами с такими названиями, там «Третий украинский», «Битва за Днепр». Ну и сейчас как бы понятно, что либо это запрос общества, либо это какой-то особый нюх авторов. Вот. Вот что это, на ваш взгляд, это первая половина. А вторая половина, может быть, сейчас можно так зайти в книжный магазин, что-то увидеть в будущем?
Ну, вы знаете, спасибо. Вот это массовый всплеск публикаций на тему войны на Украине вызвал в свое время на Украине бурное негодование. Вот, мол, чем нам клятые москали грозят, но это негодование мгновенно заглохло, когда выяснилось, что все авторы книг на эту тему – граждане Украины. То есть они уже тогда предвидели возможный ход развития событий. Кстати, один из этих авторов, Федор Березин, в 2014 году пошел добровольцем в Народную милицию Донецкой Народной Республики. Некоторое время воевал рядовым, потом занял какую-то серьезную штабную должность, поскольку оказалось, что у него есть необходимые для этого знания и навыки. И, насколько я знаю, сейчас он все еще в строю. Так вот, этот всплеск был вызван именно тем, что уже после первого государственного переворота в конце 2004 года стало ясно, что Украину будут отрывать от остальной России любыми средствами, и что русское большинство граждан Украины представляет очень серьезную угрозу для самой идеи самостоятельности Украины. И поэтому профессиональные украинцы, то есть те, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, будут воевать до последней капли русской крови. Это стало более-менее понятно уже тогда. Ну а дальше, по мере развития событий, очень многие люди, непосредственно погруженные в эту обстановку, стали предвидеть, до чего она дозреет. Ну, я в нее не так погружен, поскольку, хотя сам родом с Одессы, но с 6 сентября 1995 года работаю в Москве. Но у меня тоже было немало публикаций на ту же тему, правда, не фантастических и не кровавых. А можно ли сейчас по аналогичным книгам предвидеть что-то подобное в Российской Федерации? Нет, вряд ли. То есть книг такого рода, но написанных на материале Российской Федерации, лично мне вовсе не попадалось. По крайней мере, не попадалось в последние лет 10. Раньше всякое бывало. То есть, похоже, писатели тоже не чувствуют подобные угрозы.
Уважаемый Анатолий Александрович, не мог не спросить, исходя из того, что вам нравится такой жанр попаданцев в истории, да, в какую бы историческую действительность интересно было бы лично вам попасть? Не знаю, там, сыграть с Наполеоном в шахматы на острове Святой Елены, где у него было много свободного времени, или вы бы, например, не удержались бы от вмешательства в историю, или там пошли бы сверлить дырки на Чудском озере где-нибудь в конце марта 1242 года?
С шахматами у меня довольно плохо, так что Наполеону Карловичу было бы просто неинтересно со мной играть. Легенда о том, что рыцари на Чудском озере проваливались под лед, опровергнута уже довольно давно. Это чистая фантазия летописца, не говоря уже ни о чем прочем. Дружинники Александра Невского были вооружены и бронированы ничуть не хуже своих оппонентов. Соответственно, на льду проваливались бы с той же легкостью. Битва шла существенно иначе, но не буду вдаваться в подробности. Тем более, что к единому мнению историки, насколько я знаю, пока не пришли, рассматриваются как примерно равноправные два или три варианта, если мне склероз не изменяет. А лично я бы, если бы мне предложили выбирать, предпочел бы попасть в Советский Союз в 1939 году, когда беспредел большого террора был уже пресечен и с его организаторами по большей части разобрались. Ну, правда, не со всеми, вот Хрущев, к сожалению, выжил. Но я вполне серьезно. Дело в том, что большой террор был в конечном счете организован партийными аппаратчиками среднего звена, областного республиканского. Не буду вдаваться в подробности, если кому интересно, нагуглите на сайте однако.орг мою статью «Преступление против усовершенствования». Я там свел воедино результаты исследований, проведенных на материалах, рассекреченных в постсоветское время. Там вкратце рассказано о том, кому и почему был выгоден большой террор, как он развивался. Ну, статья, конечно, большая, что-то порядка 60 тысяч печатных знаков. Ну, так и тема большая. Но в любом случае, в середине 1939 года риск попасть в эту мясорубку был уже сведен к нулю, а те технические знания, которыми я обладаю, были в то время по большей части уже применимы. И, соответственно, я смог бы использовать эти знания, ну, не на 100%, но минимум на 50%. Вот туда бы и хотел. Кстати, насчет техники. У того же Романа Валерьевича Злотникова есть интересный трехтомный цикл «Швейцарец», где главный герой, располагая возможностью перемещаться из наших дней в середину 30-х, притаскивает туда множество разных технических новшеств, и несколько раз подряд оказывается, что очередное новшество, вроде бы полезное, ухудшило для нас ход Великой Отечественной войны, просто потому, что каждое новшество имеет смысл только в рамках целого комплекса мер и технических, и организационных. И если пытаться возложить все надежды на него, но не принять эти меры, может быть даже хуже. Так вот, у меня техническое образование достаточно разностороннее. Я по диплому инженер-теплофизик, а эта дисциплина находится на стыке множества разных наук и ремесел, и чтобы более-менее прилично ею заниматься, надо всеми этими науками и ремеслами хорошо владеть, причем владеть как единым целым, то есть уметь искать в рамках одной науки ответ на вопрос, возникший вроде бы в рамках другой. Поэтому я надеюсь, что со мной не случится такого, как с этим самым швейцарцем, и я смогу более-менее связно рассказать именно о комплексных решениях и воздержусь от того, чтобы рассказывать о решениях, где помню лишь очень малую часть этого комплекса. Ну и плюс к тому, тогда бы пригодились мои личные разработки по части стрелкового оружия. Дело в том, что они все заточены именно под сверхмассовое производство. Они целесообразны, когда речь идет по меньшей мере о сотне тысяч экземпляров. Кто-то еще или...
Спасибо вам большое, Анатолий Александрович и Дим Юрьевич, за диалог. Здесь прозвучали вопросы частные, конкретные. У меня же вопрос более общий. Когда вы озвучили цифру в более 100 авторов, прочитанных только по одной теме, я был, мягко говоря, шокирован, потому что я столько за годы не читаю. Посему вопрос. Как влюбить себя в литературу? Как научиться диалогу с автором? Как найти те самые свои книги, о которых вы говорили? Спасибо.
Понятно. Нет, сожалею, но ответить на этот вопрос я не берусь. Потому что я ничего из того, о чем вы сказали, не добивался сознательно. Это все просто результат многолетнего чтения. Я читаю с 3,5 лет, и учитывая, что в следующий понедельник мне будет 67, понятно, что позади глаз накопился изрядный осадок. Но целенаправленно я ничего из этого не искал, не добивался. Я просто читал, читал с увлечением и размышлял над прочитанным. Кстати, ну и еще старался сверять результаты своих размышлений не только с книгами, но и с окружающей действительностью. Как я выразился недавно в споре с одним моим постоянным оппонентом, на внутренней стороне вашей черепной коробки написана картина значительно забавнее той, что нас с вами окружает, поэтому внешняя сторона вашей черепной коробки постоянно покрывается все более обширными и фигурными синяками. Так вот, я старался выглядывать за пределы черепной коробки. Но, еще раз повторю, это был не целенаправленный сознательный процесс, это все происходило стихийно, со множеством проб и ошибок, вплоть до того, что 15 лет я был пламенным адептом тоталитарной секты «Либералы». И, кстати, началом процесса избавления от этой секты послужила книга, написанная одной из ее гуру, Алисой Залман Вольфовной Розенбаум, более известной как Айн Рэнд. Когда я начал читать «Атлант расправил плечи», я был совершенно уверен, что эта книга, давно провозглашенная Библией либерализма, раскроет мне глаза на какие-то стороны этого учения, которых я еще не видел. И так оно и получилось. Я действительно, читая эту книгу, увидел, что это учение, мягко говоря, несовместимо с жизнью. Вот. Но это, опять же, получилось стихийно. Я вообще, меня часто спрашивают, не хочу ли я и не могу ли я кому-то что-то преподавать. Я обычно ссылаюсь на опыт великих спортсменов, из которых лишь очень немногие становятся великими тренерами. Потому что спортсмен становится великим, когда какие-то вещи, необходимые в его виде спорта, у него получаются сами собой, без специальных целенаправленных усилий. И он, соответственно, может сосредоточить усилия на каком-то более узком фронте. Но потом, когда он уходит из спорта, оказывается, как правило, что то, что у него само собой получалось, он не может передать другим, он не может этому научить других, именно потому что не знает, как этому учиться. Вот у меня, к сожалению, нечто подобное и во взаимоотношениях с книгами.